Алексей Макеев, Николай Иванович Леонов. Очень большие деньги. Из серии «Полковник Гуров». Бывший наркокурьер сдал ФБР своего хозяина и уехал из Америки в Москву. Хозяин послал за ним вдогонку сразу двух киллеров. Все, кто стоял на пути к беглецу, были убиты. Полковник из Мура, Лев Гуров и Стас Кричко вышли на след киллеров. Глава первая. Все началось с того, что в один из теплых ясных дней на исходе сентября дежурная группа ППС из 4 человек выехала на происшествие, случившееся в районе Инженерной улицы, неподалеку от Алтуфьевского шоссе. Сигнал о происшествии поступил по рации, и особого энтузиазма ни у одного из членов группы не вызывал. Криминальная бытовуха – это всегда головная боль и никакой прибыли. Милиционеры тоже люди и не менее прочих любят покой и безопасность. Искателей неприятностей среди них мало. Была суббота, и многие граждане давно отдыхали. Настолько давно, что кое-кому отдых уже довольно сильно ударил в голову и вызывал желание разобраться, почему мир устроен так несправедливо. Обычно в таких случаях разбираются с домашними, которые рядом и потому отвечают за все. За пересоленный суп, за международное положение, за глупое начальство, за рост цен, за качество водки и еще за многое другое. В данном случае, по сообщению дежурного, некий электрик Иванченко разбирался с собственной супругой у себя дома в типовой пятиэтажке с применением огнестрельного оружия, а именно охотничьего ружья ИШ, о чем вроде бы свидетельствовали соседи, позвонившие в милицию. Им, видите ли, не нравилось, что на 5-м этаже стреляют по стеклам мелкой дробью и сыплют невразумительными угрозами. При этом, вроде бы жене Иванченко удалось самостоятельно выбраться из квартиры, и жизнь ее была вне опасности. Электрик таким образом бушевал теперь в полном одиночестве, но вряд ли от этого стал менее опасен. Ему не на ком было разрядиться, тем более что стекла в квартире он уже побил. Правда, под рукой у него наверняка были еще мебель и бытовая техника. Предполагая это, старший патруля сержант Гусев не торопился. И вообще, прежде чем заехать в нужный двор, они остановили машину в переулке и немного посовещались.
«Вроде не слыхать выстрелов-то»,
— с тайной надеждой произнес самый молодой из четверки, милиционер Рукавишников.
«Может, ложный сигнал или уже угомонился артист этот, электрик?»
«Ты, когда на грудь примешь, быстро успокаиваешься», — скептически поинтересовался у него сержант Личутин, который единственный в компании носил усы.
«Раз человек за оружие взялся, значит, накипело у него. Ему в такую минуту все равно, милиция перед ним, прокуратура или сам Господь Бог. Момент истины называется».
«Момент истины у него наступит, когда он завтра на нарах сопли размазывать будет», — мрачно заключил сержант Гусев.
«Но это ты правильно сказал, что сейчас ему все равно, в кого пулять. А поэтому мы с вами должны все продумать. На амбразуру бросаться не будем, я думаю. Если положение серьезное, сразу вызываем подмогу. Пусть специалисты огневые точки берут, а мы реагируем в пределах своей компетенции. Возражения есть?»
«Возражений нет», — подхватил сержант Личутин.
«Короче, сейчас все выясняем на месте, успокаиваем граждан, а если обстановка позволяет, то и вступаем в переговоры с нарушителем, я правильно понимаю?»
«Ну, в общих чертах все правильно», — согласился Гусев. «А ты, Рукавишников, все понял?»
«Никакой самодеятельности, а тем более баловства с табельным оружием. Оружие на то и оружие, оно и не заряженное раз в год стреляет».
«Да я чего?» — засмущался молодой Рукавишников. «Я и сам не люблю».
«Вот и хорошо», — кивнул Гусев. «А то последнее время до черта жалоб развелось. Менты, мол, совсем обнаглели, чуть что за оружие хватаются. Да, и если честно, то мало ли дураков, что ли. Один подозреваемого грохнул ни с того ни с сего, другой по пьянке кореша завалил, третий с соседом бабу не поделил. На последней летучке начальство на этот вопрос сильно напирало. «Начальству легко», — неожиданно сказал Личутин. «А людей тоже понять надо. Наша служба, как сказано, и опасна, и трудна. Ночей не спишь, жизнью рискуешь, а кого это, извиняюсь, колышет? В Чечне, считай, каждый второй побывал. Это тоже даром не проходит. И одни менты обнаглели, что ли? Жуть берет, что вокруг делается. Поневоле за пушку хвататься будешь». «Ну, это все философия», — жестко заметил Гусев. «В нерабочее время я тоже не против пофилософствовать. А сейчас...» «Вот что касается оружия, то я вам одно скажу. Пока не подопрет, ты и сам не знаешь, на что способен», — вдруг заявил молчавший до сих пор водитель Хряпов. Мужчина лет 40, замкнутый с виду, с начинающими сидеть висками. «И я на этого электрика, который жену дробью шугает, совсем не удивляюсь. Эти бабы могут до чего угодно довести. Я свою швабру сам 10 раз собирался прикончить, пока не догадался развестись. В метраже потерял, конечно, зато вздохнул спокойно».
«Ты чему нашу смену учишь, Хряпов?» — недовольно произнес Гусев, который чувствовал некоторую ответственность за молодого Рукавишникова.
«Молодых на положительных примерах воспитывать надо, на морально устойчивых товарищах. А что они вынесут из твоих речей?»
«Да ладно, Никитич, мораль читать. Я говорю, как оно в жизни бывает, а молодежь пускай мотает на ус, чтоб не повторять наших ошибок. А ты лучше погляди, Никитич, какая парочка. Вон из подъезда напротив вышли. Черная которая. Зуб даю, без регистрации проживают в столице нашей родине. А прикид у них, между прочим, первого класса».
Все остальные тут же уставились на двух незнакомых мужчин, которые только что вышли из подъезда дома напротив. Они и правда были смуглы и очень неплохо одеты. По-европейски. Костюмчики, небось, за 1000 баксов, не меньше. С завистью подумал молодой Рукавишников, разглядывая незнакомцев. У одного вроде даже печатка на пальце. Отсюда, видать, здоровая. Торгаши, небось. Да еще не здешние. Регистрации наверняка нету. Вон как в нашу сторону зыркнули. Точно, совесть нечиста.
Рукавишников вопросительно посмотрел на старшего. Гусев недовольно поморщился.
«На что намекаешь, Хряпов?» — спросил он. «Мне какое дело, есть у них регистрация или нет? Мы здесь по конкретному делу».
«Не скажи, Никитич», —
упрямо покачал головой Хряпов. «Забыл, как нас каждый день накачивают бдительность и еще раз бдительность. Терроризм еще никто не отменял. Ты сегодня поленился у подозрительного гражданина регистрацию проверить, а завтра он манеж взорвал».
«Так значит...» — прищурив один глаз, сказал Гусев.
Хряпов пожал плечами. «Смотри сам».
Гусев посмотрел. Двое по-прежнему стояли возле подъезда и о чем-то озабоченно переговаривались. У обоих в зубах дымились сигареты.
«Точно черные», — авторитетно сказал Рукавишников. «Особенно который в песочном костюме. Натуральный кавказец».
«Да ни хрена он не кавказец», — возразил Личутин. «Он больше на этого похож, на индуса. У меня жена индийское кино обожает. Она их 1000 пересмотрела, ну и я заодно. Вот там один здорово на этого похож».
«Нет, он не на индуса», — покачал головой Гусев. «Он скорее на этого похож, из голливудского боевика. Ну, на этого, как его? Да вы все смотрели его. Там они еще в поезде чего-то бегали с пушками, и все взрывалось нахрен. Ну что, не помните, что ли?»
«Ну ты объяснил, Никитич», — засмеялся Хряпов. «Они там все бегают и взрываются.